Ну, такое резонансное убийство произошло во Львове. Расскажите, пожалуйста, поскольку и вы там находитесь, что происходило и на месте убийства, и что происходит вообще в городе сейчас?
Речь про убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Порубия, конечно.
Да, именно так, это резонансное убийство, и это был просто шок вчера. Вот как это все было, у меня был прямой эфир на телеканале, на котором я работаю, и я буквально закончил эфир, и вот сразу появилась информация, а мы знаем, что есть у нас телеграм-каналы, и сразу моментально появляется информация, вот это видео, да. Появилась информация, что убили какого-то общественного деятеля и политического деятеля во Львове, и уже буквально где-то через час в 12 случилось это убийство, а уже в 13:00 я был на месте происшествия. Что известно тогда было, что на этих кадрах мы видим, Андрей Порубий жил на этой улице, это улица Ефремова, Франковский район, ближний центр Львова, буквально в 10-12 минутах от центра Львова. Абсолютно спальный район, абсолютно тихая улица. Он там с детства проживал, и, как говорят очевидцы, что регулярно, вот это было выходное, суббота, регулярно он в спортивной форме и спортивной сумкой шел в спортивный зал, который находится где-то недалеко. Подъехал убийца на мопеде, как уже потом я понял на месте. Кстати, там неподалеку есть офис Glovo, и этот убийца был с боксом еды для Glovo. Он подъехал сзади, и предварительная информация, что было выпущено в спину 4 была стрельба в спину 4 раза, и нашли 7 гильз. Что интересно, что общаясь на месте с людьми, которые живут там, конечно же, очевидцев убийства не было на тот момент, и сейчас, если не ошибаюсь, нет людей, которые видели, есть только вот с камер видео. Они говорят, что были глухие, очень как петарда, знаете, выстрелы. Потому одни слышали, другие не слышали. Что еще известно, что говорят опять-таки люди, которые живут на этой улице, что они якобы раньше уже видели человека в форме, в балаклаве с боксом для еды. Он несколько дней там уже, я так понимаю, изучал местность, что, куда и как. Также известно, что, опять-таки, хочу сакцентировать, что Андрей Порубий, он есть народный депутат, и его однопартиец Арев говорит, что он полгода назад, или на вот последние 6 месяцев просил государственную охрану. Но опять-таки, я журналист, и я привык, что нужно надежные источники, а не просто слова его однопартийца. Но вчера я там пробыл где-то, наверное, 3-4 часа, может быть, даже и больше. Ничего не было известно, отказывались многие люди говорить, ну, понимаем, да, когда резонансное убийство, во-первых, не очевидцы, а те, кто был там на этой улице, они боятся что-то рассказывать, потому что это может как-то помешать следствию. Была оглашена силовиками операция «Сирена» перехвата. За последней информацией якобы уже установили какой-то след этого убийцы. Ну вот это все, что на тот момент, ну на сейчас было известно по этому действительно ужасному убийству.
Скажите, я обратил внимание на то, что вот то видео, которое мы посмотрели, там с камеры видеонаблюдения, там понятно, что вот момент убийства, момент выстрелов закрывают листья деревьев. И такое ощущение, ну знаете, вот я живу в российской реальности, что ага, человек, видимо, возможно, знал, какой угол у камеры, знал, где в какой момент не будет видно, да, сам момент убийства, он подождал этого момента. Есть ли какие-то подробности вот именно про этот эпизод?
Вот подробностей об этом эпизоде нет никаких, но, знаете, я почему-то думаю, если ты изучаешь местность, я думаю, что, конечно же, знали, где камеры есть, какие там есть юрлица, да, какие там офисы, что там находится. Маловероятно, что ты просто берешь оружие Макаров, говорят, что это Макаров, и просто тебе там, условно говоря, пишут в телеграме, слушай, сделай то, и ты это делаешь. Нет, это изучение кутов. Я думаю, вполне реально, что убийца или те, кто его заказал, да, он просто исполнитель, он где-то ориентировался, что вот здесь кут обсмотра камеры очень плохой или не так уж виден. Но Согласитесь, если ты все-таки убиваешь, я думаю, что это не будет аргумент, что вот Лися, и непонятно, что там случилось.
Но а сейчас, понятное дело, что нет официальной информации, но какие версии в целом обсуждаются в смысле заказчиков?
Александр, ну вот опять-таки нет ничего официального, нет никаких сейчас размышлений, каких-то фактов, но многие все проводят аналогии с убийством более года назад Ирины Фарион. Да, мы знаем, что Андрей Поруби и Ирина Фарион, они имели государственную позицию проукраинскую, и осторожно, но я бы, может быть, провел какие-то аналогии. Опять-таки, очень осторожно, потому что ну, мы не знаем наверняка. Но очень все, знаете, очень как-то похоже, потому что в убийстве Ирины Фарион это был какой-то подросток. Здесь, очевидно, тоже человек, которого, знаете, очень сейчас популярно воздействовать через интернет, через телеграм-каналы, заказывать, просто слушай, вот тебе деньги, сделай то, то и то. Я даже предполагаю, что, возможно, убийца не знал, кого он убивает, потому что Андрей Порубий – это довольно-таки известный политик. В последнее время, может, он не так активно был в СМИ, но если бы убийца знал, что это известный политик, это бывший секретарь РНБО, это бывший глава Верховной Рады Украины, наверняка он бы иначе к этому ставился, и он бы понимал, что к нему внимание будет очень большое, и силовые структуры будут делать максимально все, чтобы его потом найти.
Игорь, а что происходило во Львове вчера, днем, вечером, вот сразу после того, как стало известно, насколько, ну, скажем так, не знаю, город там перекрывали, было больше полиции на улицах, может быть, силовые ведомства говорили о том, что, не знаю, вводим какой-то специальный план для поимки преступника.
Да, план ввели, он назывался «Сирена». Может быть, я вот сейчас точно не знаю, может, он дальше действует. Что интересно, я как раз имел возможность быть и в центре города с утра, вчера, после убийства вечером. Вы знаете, чтобы таких вот каких-то реально больше полиции, блокпостов, или что вот ты по городу идешь и понимаешь, что что-то произошло, этого не было. Возможно, это потому, что, может, имели уже след этого человека, и очевидно, что он пытался дальше скрыться где-то, и делали, говорю, может быть, это и область, потому и там было больше полиции, я не знаю. Но что интересно, говорят, что, опять-таки, это слухи, потому что нет никакой официальной информации, что вот в этом боксе для еды он держал свою одежду, чтобы потом быстро переодеться.
Ну, а вообще, насколько, по вашим ощущениям, это была такая операция очень серьезно подготовленная?
Мне сложно об этом судить, знаете, насколько она была подготовлена, но я хочу сказать, что в то время, когда в Украине полномасштабное вторжение, это цинично будет сказано, если честно, но это реалии, что цена человеческой жизни, когда ты каждый день, а именно когда ты и журналист, и ты оглашаешь, и смотришь, и видишь, и каждый день анализируешь, настолько планка с вторжением опустилась, что убийство в Украине – это не убийство в Украине до 22 года. Убийство в Украине – это каждый день эта информация, это, ну да, ты воспринимаешь эту информацию, опять-таки убили, опять жертвы. Но опять-таки, Александра, с точки зрения планирования ничего не известно, потому что все, что имеется сейчас, это то, что есть исполнитель, который убил, политика и скрылся. А какие связи? Может, было это по каким-то интернетам? Может быть, это было вне? Или, маловероятно, я думаю, что это внутренние какие-то могли быть разборки. Потому что, кстати, я вчера говорил с его товарищем давним, он был на месте убийства, зовут его Николай Величкович, он бывший заместитель МВД. Он говорил, что якобы в Андрея Парубия не было плохих отношений. Он был хорошим человеком, у него не было людей, врагов, имеется в виду, которые желали бы ему смерть.
Ну, российская пропаганда тут же запустила старые
Конечно.
Нарративы про коменданта Майдана и про то, что, значит, вот он такой был весь. Ну, естественно, у него была проукраинская позиция.
Да, Александр, кстати, извините, что перебиваю, но вот вы знаете, так очень как-то грозно звучит комендант Майдана. Вот это так как себе срисовывает этот человек, который стоит, всех там убивает, стреляет. Нет, я, кстати, был на Майдане. Кстати, я каждый день на Майдане стримил. Вот я с утра до вечера ходил с камерой онлайн и показывал, что там, собственно, происходит. Я очень хорошо помню, когда начались активные действия со стороны силовых структур, просто появилась самооборона Майдана. Это люди, добровольцы, которые шиковались, им они договаривались, что, слушайте, вот здесь будем стоять, здесь и здесь, потому что могут нападать силовики. Это было все полностью инициатива людей в хорошей атмосфере, там не было агрессии, но в этом я точно вот могу вам сказать, что это так и было. А вот то, что он был командир Майдана, это наоборот, это самоорганизация на местах, и которая позволяла именно Майдану и быть, и держаться.
Игорь, спасибо большое, что нашли время присоединиться с утра, спасибо, и будем ждать новых встреч.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Но мы продолжим обсуждать эту тему, но с украинским политологом Владимиром Фисенко. Он появится в эфире через несколько секунд. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир, расскажите, пожалуйста, кто был, собственно говоря, человек, которого убили во Львове, каким он был символом для Украины, ну, поскольку он был спикером Рады, он действительно занимался организацией самообороны на Майдане. Какое значение имеет его убийство именно сейчас?
Ну, давайте разделять два этих вопроса. Они, конечно, взаимосвязаны, потому что, судя по всему, Парубий был избран, как многие в Украине считают, российскими спецслужбами, как символическая цель. Именно в связи с Майданом и не только. То есть Парубия воспринимали в России, во всяком случае, и те, кто недоволен тем, что происходит в Украине с 2014 года, именно как символическую фигуру. Парубий не был одним из главных политических лидеров в Украине. Да, он занимал высокие посты. Это было как раз во многом связано с его ролью и заметным участием в революции достоинства во втором Майдане в 13-14 году. Но он не был лидером Майдана, вот что надо учитывать. Его должность, если так ее можно назвать, его статус в руководстве Майдана. Официально назывался комендант Майдана. Он занимался организационными техническими функциями. Я думаю, что это было связано во многом с тем, вот почему именно он стал выступать в этой роли. Политическое крыло Майдана было многопартийным. Там были представители различных политических сил. А вот Парубий, в чем была его особенность? Я его немножко знал, и мы общались в разное время, и до 2014 года, и после, когда была такая возможность. Вот что его отличало? Он был не конфликтной фигурой. Вот это очень важно учитывать в контексте его убийства. Он не был конфликтной, агрессивной фигурой. Наоборот, он старался сглаживать различные конфликты, находить взаимопонимание. Он был такой позитивной фигурой на самом деле. Хотя он выходец из националистического движения, в молодости он участвовал в различных молодежных националистических организациях. Ну что, во Львове в начале 90-х, конец 80-х, начало 90-х годов было неудивительно. Была некая романтика украинского национализма, и тогда многие молодые люди в этом участвовали, в этом регионе так точно. Но уже в 2000-е годы, когда он уже вот занимался уже активной политической деятельностью и был в Киеве, в том числе народным депутатом после еще Оранжевой революции, вот уже тогда Парубий себя проявил как достаточно умеренный политик, не конфликтный. Поэтому вот к нему было доверие, он мог заниматься организационной работой, но в то же время он воспринимался различными политическими силами. Поэтому он стал комендантом Майдана, ну а после победы революции достоинства он некоторое время занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поскольку тогда было переходное руководство до президентских выборов. После выборов он стал фактически тоже через некоторое время, не сразу, когда произошла смена руководства Верховной, он стал депутатом Верховной Рады, а потом стал председателем парламента. Здесь опять-таки учитывались его заслуги во время революции достоинства, к нему относились с уважением представители различных политических сил, и на посту председателя парламента он себя опять-таки проявил как фигура не конфликтная, а как фигура, которая поддерживала равновесие в парламенте. И в целом я считаю, что он сыграл очень важную позитивную роль именно вот с этой точки зрения. Не только как герой Майдана, не только как видный деятель национально-демократического движения, его воспринимают именно сейчас в этом плане. Его работу вот в первые месяцы после победы революции достоинства, когда вот он был и секретарем Совета национальной безопасности и обороны, его тоже многие воспринимали тогда как человека, который помог фактически создать Добробаты. Он не был инициатором этого движения, я знаю, это были другие немножко люди, но он
Расскажите, что
помогал.
такое, что это такое для наших зрителей?
Добровольческие батальоны. На тот момент, когда произошла революция достоинства, силовые структуры, в том числе и вооруженные силы Украины, к сожалению, были деморализованы. Смена власти, непонятно, что будет дальше. Прежнее руководство сбежало из страны, часть этого руководства была связана с Россией. И, к сожалению, а тут еще и захват Крыма со стороны России. А потом уже с марта начались сепаратистские мятежи на Донбассе и в ряде других городов Украины. И надо было с этим как-то бороться. Оказалось, что на Донбассе фактически силовые структуры дезорганизованы, либо под влиянием России и сепаратистов, и надо было как-то противодействовать этому. И в марте возникла инициатива по созданию добровольческих батальонов. Активно они начали уже формироваться в апреле, и тогда уже началось какое-то противодействие вот этим сепаратистским мятежам на Донбассе. И Парубей этому активно помогал. Он также очень большую роль сыграл в формировании различных структур и организаций, связанных с Советом национальной безопасности и обороны Украины, которые противодействовали российской дезинформации в это время. Он никогда не был таким, я бы сказал, силовиком, что ли, в полном смысле слова этого, даже в майдановском движении. Вот Турчинов, который был как раз вот после революции достоинства председателем Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины, а потом уже при Порошенко стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, он многими воспринимался всегда как такой силовик, потому что еще в 2005 году был главой СБУ, ну и всегда сам стиль, манера поведения и вот те функции, которые он выполнял, как бы позволяли его относить именно к такому крылу. В отличие от Фарион, Парубий был, как я уже говорил, от фигуры не агрессивной, очень сдержанный, не конфликтный. Поэтому я, честно говоря, просто не вижу других причин, других каких-то поводов для убийства Парубия. Абсолютно большинство в Украине считают, что это прямо или косвенно связано с деятельностью российских спецслужб. Парубий был символической целью. Он был одним из символов революции достоинства. Вот многим он запомнился именно в этом контексте. И вот если сейчас посмотреть, как это в России воспринимают, то, ну, злорадство, радость. Они считают, что вот они убили одного чуть ли не из лидеров украинских националистов, что на самом деле не так. Порубий последние годы, после того, как он отошел, скажем так, от большой, ну, не отошел от большой политики, он был избран в состав парламента, он был депутатом Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность», это партия Петра Порошенко. Хотя раньше он не был в его политической силе, он скорее был связан с бывшим премьер-министром Яценюком, но постепенно, вот как и некоторые другие его однопартийцы, пришел к Порошенко. Это как бы новая такая версия партия Порошенко – это новая версия вот украинских национал-демократов. И Порубий логично там оказался. Но в этой партии он не играл заметной роли. Вот в 2019 году, когда произошла смена власти, был избран новый состав Верховной Рады, было избрано новое руководство парламента. Он стал просто рядовым народным депутатом. Он не был заметен. Он не участвовал в каких-то конфликтах, разборках. Что очень важно, также отмечу, в отличие от многих депутатов, которые не прямо, но косвенно связаны с тем или иным бизнесом и могли быть вовлечены в какие-то политические или бизнесовые конфликты, у Парубия ничего подобного не было. Вот он один из немногих, может быть, украинских политиков, которые как бы сохранял такой определенный моральный стандарт, жил достаточно скромно. Вообще скромный человек был. Хотя занимал высокие должности, никогда не занимался личным самопиаром, не занимался какими-то специальными кампаниями по продвижению своего имиджа. Действительно был очень скромным человеком. И последние годы он не был заметной политической фигурой. Многие даже не подозревали, что он остался депутатом Верховной Рады. Но он работал активно в Комитете по вопросам обороны и национальной безопасности. Но, что очень важно, тоже очень показательно. Сейчас его коллеги некоторые пытаются раскручивать конфликт с властью на теме убийства Парубия, что ему не предоставили государственную охрану. Сам Парубий, вот как раз наоборот, он не участвовал в конфликтах с властью, наоборот, старался сглаживать эти конфликты там, где это было возможно. И в этом плане я просто каких-то внутриполитических мотивов для его убийства я вообще не вижу. А вот для российских спецслужб, да, он был очень такой привлекательной целью, поскольку жил открыто достаточно, не было охраны, и, возможно, это как бы было легче сделать именно по отношению к Парубию. Кроме того, вот для россиян он в свое время, как вот Ярош, сейчас уже забыли про Яроша, правый сектор. Я помню, в 2014 году считалось, что чуть ли не Ярош управляет Украиной, что на самом деле было не так. Это я к тому говорю, что в России очень часто создают такую свою мифологию. Они деформированно воспринимают события внутри Украины. И тогда, и сейчас, кстати говоря, то же самое. Неадекватные оценки доминируют в отношении Украины, в отношении Зеленского, ну и украинской власти, и украинского общества. Вот и Порубий считался, вот я сейчас читаю российские паблики, знаете, он чуть ли какой-то националистический монстр. Да, ничего подобного. Да, он был человеком, который вырос в националистической среде. Определенные проявления украинского национализма в его мировоззрении, конечно же, были. Но он все-таки скорее идеологически был национал-демократом. И еще раз подчеркну, был фигурой неконфликтной и неагрессивной.